Итак, не по праву рождения принадлежит право высказываться, и мои высказывания трактовать могу только я, как их автор. Сегодняшняя лекция будет называться «Настоящие люди». Настоящие люди. Ну, настоящие люди, вот такой фон специально подобрал, и последующие лекторы, как я там выяснил, вроде с этим фоном тоже согласны, у них будет... То есть, когда вот я в древе рода нахожусь, вот тогда я настоящий. А которые не настоящие, это просто дрова. Ну, как-то вот по собственному желанию ушли и дрова засохли. Вот. И эпиграфом будет такой. Я не знаю, кто автор. Может, они слова народные. Настоящие вещи – это не вещи. Настоящие вещи – это не вещи. С таким намеком на правосубъектность. Знаете, да? То есть, настоящие люди – это не вещи. Вот. И откуда такое название? Это название из... Вот некто Елена пишет. А знаете, откуда это я взял? Я стал смотреть какой-то старый фильм такой, где там герои, где все вот это вот, где, ну, раньше были такие фильмы, а сейчас немножко наоборот что-то пропагандируется. Когда мужество, героизм, самопожертвование, и, в общем, пишет мать, у нее сын 30 лет. Он посмотрел этот фильм и говорит, и что, вы вот так жили? Она говорит, да. И вот она пишет, мой сын, ему 30 лет, говорит, у вас была настоящая жизнь, настоящая, были настоящие люди. И у нас лекция будет называться «Настоящие люди». С чувствами, с эмоциями, дети мечтали о космосе, приключениях, люди о любви. А что у нас сейчас? Жизнь онлайн, зомбированные люди без чувств и эмоций, без понятия любви и чести, с рождения тыкающие кнопки, без понятия, что такое любовь. Но хорошо усвоившие, что нужно быть успешными, идти по трупам и видящие только выгоду для себя. А самое страшное – потреблять, потреблять и еще раз потреблять. Общество бездушных, жестоких, депрессивных потребителей. Как жаль, что я не родился намного раньше. Говорит вот сегодня, говорит 30-летний. Да, такой.
Я же сам считаю, вот мне только 31 год, я считаю.
Да, он говорит, не повезло. Да. А ей отвечает некто Татьяна. Так и рассказывайте сыну и внукам, если они есть. Научите их чести, достоинству, храбрости, смелости, доблести, любви, уважению, любви к отечеству. Несмотря на то, что в этом отечестве вообще все не так. Дружбе и многому всему, что у вас тогда было в вашей жизни. Да и сейчас есть. Передать им все это. Итак, настоящие вещи. Настоящие вещи это не вот вещи. Настоящие вещи. Когда мы говорим вещественное что-то такое, что ну, действительно что-то такое надежное, на что опереться, что долго будет существовать в этом мире. И поэтому говорят, настоящие вещи это не вещи, собирайте моменты в вашей жизни, а не вещи. Потому что что вы туда унесете дальше-то? Вещи не унесете, а вот моменты, которые с вами происходили. И человек говорит, мы все это делаем, превращаем себя в вещи. Опять, как правосубъектность, да? Вот если ты, ну, физособа, да, ты вещь, ты по статусу вес, ты юридически вещь получается. И превращаем вещи в себя, отождествляемся. А меняются-то не вещи, меняемся мы. Вы можете закрыть глаза на вещи, которые вы не хотите видеть, но вы не можете закрыть свое сердце на вещи, которые вы не хотите чувствовать. Самые главные вещи на свете – это не вещи. Ну и настоящий человек. Кто такой настоящий человек? Ну, такое расхожее мнение. Настоящий человек – это который постоянно развивается, окружающим помогает, дарит всем тепло, заботу. Ну, я такие банальные вещи говорю. Много трудится для пользы общества, стремится улучшить, в общем, не только свою жизнь, но и окружающих. А который вот свою, значит, ну, что-то там он не настоящий, да. Настоящий, как вот... Вот в «Собачьем сердце», кто смотрели «Собачье сердце», да, там профессор Преображенский, профессор Преображенский, у него там квартира, из что-то много комнат, у него столовая отдельная, операционная отдельная, и к нему пришел Швондер такой, домком нашего дома, голосованием нашим, ну, отжать там несколько комнат, подселить, уплотнить называлось. И он взял трубку и говорит, а он, поскольку профессор, понимаете, люди, которые, они что-то из себя представляют, настоящие люди, у которых, которые востребованы, потому что он операцию делает, ну, так просто, потому что никто не сделает. Все остальные, ну, просто технари. И они не могут ручаться за то, что вот то, что они сделают, а врач тем более, да. И он как будто позвонил там такому серьезному, который тоже у него, видно, ну, пользовался там его услугами, сказал: а вы знаете, ваша операция отменяется, как и все другие, потому что какой-то вот Швондер пришел и меня вот тут решил, потому что я уезжаю, я не могу в таких условиях работать. Вот. Потом что-то позвонил и говорит: дайте мне настоящую бумажку, действительную бумажку, настоящую, чтобы никакой Швондер на пушечный выстрел к квартире не подходил. Настоящая, та, которая работает, которую все посмотрели и никто не спорит, не оспаривает, уважает. Так вот, настоящего человека тоже уважает, не настоящего как-то пренебрегают. Настоящие люди. Ну, а вот все ли настоящие люди, которые нас окружают? Риторический вопрос. Да, да, есть настоящие, есть ненастоящие. Это как, знаете, вот Иван Васильевич меняет, ну это-то видели, Иван Васильевич меняет профессию, да. А царь-то не настоящий, понимаете? И сразу что? Бунт стрельцы подняли. Так вот, когда ты не настоящий, вокруг тебя возникает бунт. Тебя просто начинают выпихивать туда-туда, вроде ты как пустое место, людей не мешай, не загораживай. А если ты настоящий, тебя уважают. То есть с уважением можешь распрощаться, если ты не настоящий. И доказать ничего нельзя. Сначала надо вот стать этим, докажи, что ты настоящий человек. И вот много очень ненастоящих, ну, мы не будем смотреть общую такую массу, а вот люди, которые, ну, считаются уважаемыми, которые СМИ о них там поют, дифирамбы. Ну, например, вот иерархия, вот я утверждаю, потому что знаю по фамилиям, по именам, по религиозным там всяким кличкам, и они все имеют, вот эти религиозные иерархии, они все не настоящие, они вот все до одного, 100%, там буддизм, христианство, там католики давно уже сатанисты все, вот наверху там папа римский и все такое. Ну, например, вот я вот плотно, ну, изучал вот эту среду, там, ну, кришнаитскую, например, там Ачьюта Прия, его там за святого считают, а на самом деле у него в КГБ там была кличка, не КГБ, а вот уже там СБУ, Шлях, или Бхактивиджана Госвами, такой вообще святой, вообще он первый махарадж такой, первый такой саньяси на постсоветском пространстве, а у него кличка химик, знаете, как у уголовника, потому что он там кончал химический институт. Вот. То есть это он зарегистрирован в реестрах там КГБ или ФБР, и точно так же вот в этом, да, окно, наверное, все-таки закрыть надо, сможете окно закрыть? Ага. И точно так же вот в окружении Прабхупады внедрились настоящие сатанисты, самые настоящие сатанисты, и они имели должности в ЦРУ. Думаете, сатанисты это какая-то секта, которая где-то прячется? Нет. Это секты, они, как, например, там Верховную Раду, туда же, если ты не в ордене святого Станислава Польского, ты сатанинский, то есть они сатанисты во власти. То есть это, ну, очень организовано. А значит, они не настоящие, получается. Не настоящие. Вот. И вот тут пишет Олег Егоров: как был убит Прабхупада? Что стало с убийцами? Ничего с ними не стало. Они его убили, они заняли его места, сказали, что теперь святые мы. Вот. И хотя там обнаружилось, что они там не той ориентации и все такое, потом как-то сменилось просто поколение вот этих вот последователей, все забыли, и они опять, ничего не случилось. Потому что некоторые, которые там выросли, увидели, что, ну, просто ну просто бандиты, просто уголовники, просто там мафия, отдыхает мафия, потому что там какие-то законы, а там полный беспредел. И говорит, как? И он что-то там про Бога говорит. Он же бандит просто, бандит. Он заказывал убийство, он сам убийца. И все такое. Вот такие вот. То есть они, вот эти священники, не настоящие, ни одного священника в организованной религии мировой нету. Они все не настоящие. И вот, вот вашему вниманию, вот, а я нашел одного протоиерея Владимира Петрова. И вашему вниманию речь о настоящих людях. Он говорит, кто настоящий, а кто не настоящий. Это от 7.09.2007 года. Ну, сколько лет назад, да. Но все равно. А его вот эта речь называется «Войну выиграли коммунисты и атеисты». Такая интересная. Коммунисты и атеисты. И пишет, конечно, он с эмоциями. Переписывает историю подлецы, фашисты переписывают. Вот же мерзавцы. Но кто же первый начал переписывать историю нашей страны, нашей родины? Кто же начал? Мы, братья и сестры. Это он чехвостит православных христиан. Мы, православные, мы отреклись от советского прошлого и прокляли его. Мы проклинаем на каждой проповеди, в каждой статье. Мы оскорбительно назвали это время временем небывалых гонений. И все же подло решили приписать себе все хорошее, что было тогда. Например, победу в Великой Отечественной войне. Как же лживо звучат наши с вами слова о том, что якобы в войне победил именно православный народ. О том, что чуть ли не благодаря только русской православной церкви и еще построенной на ее деньги танковой колонне Дмитрия Донской была возможна победа. Это ложь, братья и сестры, самая настоящая и бесстыдная ложь. Мы забыли, что отец лжи, дьявол, а это уже страшно. А еще страшнее, что лгут священники, иерархии церкви. Мы захотели взять то, что нам не принадлежит. Я говорю о Великой Победе. В Великой Победе победило атеистическое, коммунистическое государство СССР. И мусульмане одерживали победу, и католики. А вот в 1945-м победили атеисты. Не всегда и везде побеждают в войнах православные. Давайте, братья и сестры, успокоимся, не будем так безбожно врать, что в войне победил народ не православный, а народ атеист. И руководила этим народом та же самая партия, которая как раз и организовала гонение на русскую православную церковь. А в подразделениях не было полковых священников, а были комиссары, политруки. А на пилотках этого народа, победителя, были не православные кресты, а звезды с серпом и молотом. И в бой шли не с хоругвями и иконами, а с красными знаменами, символами Октябрьской революции. Именно этот народ-атеист, превозмогая собственные силы, нечеловеческим усилием, до кровавого пота, до кровавых мозолей, заливая кровью землю, вылезая из кожи, побежил фашистов и победил фашизм. Не будем завидовать подвигу преданного нами народа, погибшего тогда на полях сражений народа-героя. Не будем воровать победу у мертвых. Мы к той победе не имеем никакого отношения. Эта война не наша, не православный подвиг, это подвиг атеистов и коммунистов. Это ведь коммунисты в первую очередь расстреливали и вешали... Это ведь коммунистов в первую очередь расстреливали и вешали фашистов, фашисты. А не православных христиан. Это ведь на груди коммунистов, а не православных вырезали звезды фашистские палачи. Конечно, хорошо бы, если бы каждый русский воин шел бы в бой с молитвой и умирали не со словами «прошу считать меня коммунистом», а со словами «с нами Бог». Но в ту войну было не так, братья и сестры. Вернее, так было, но не в Красной армии, а у фашистов. У немецких, итальянских, эстонских, румынских, болгарских и у власовцев. У ООНовцев и прочих, им же не с числа, с ними был Бог, они о себе думали, да, они совершали молебны, они молились перед боем, они крестились, и на фашистских штандартах и эмблемах было написано «С нами Бог», и на их танках и самолетах были кресты, да, кресты, братья и сестры. Ни звезды, ни серп и молот, а кресты. Они, фашисты, восстанавливали храмы и возрождали русскую православную церковь на оккупированных территориях. Это их фашистский власовский флаг, точно такой же, какой развивается теперь над Кремлем, является теперь нашим государственным флагом, украшал тогда церковные подворья. Кстати, этот флаг не попадает под закон, запрещающий нацистскую символику. Нас бы, братья и сестры, тогда, в годы Великой Отечественной войны, с нашим православным триколором, герои-защитники нашей Родины, расстреляли бы и правильно сделали. Так что это мы, братья и сестры, начали переписывать историю, а они эстонцы и не поляки. Мы, это нам оказалось не нужны те идеалы, та история, памятники, красные знамена, которые мы заменили на свои православные триколоры. А та Великая Отечественная война, та великая победа останется в веках, как бы мы ни хитрили и не лицемерили. Про настоящих людей говорит священник, понимаете, он себя подставляет, но он честный. Он говорит, вот это настоящее, а мы хитрецы, а мы не настоящие. И эта история, эта победа останется именно как победа первого в истории социалистического государства СССР над фашизмом. Как победа с красным коммунистическим флагом, символом революции над Рейхстагом. Это не наша война, не наша победа, не наша революция, не наше знамя, не наша история. А наша история, братья и сестры, которая, как мы с вами уже хорошо усвоили, была эпохой небывалых гонений. Ну что ж, гонений так гонений. И теперь нечего на зеркало пенять, коль рожа крива. Для эстонцев тоже была эпоха небывалых гонений. Эстонцы тоже своих гонений им хочется. Эстонцы тоже хотят своих мучеников, героев. И эстонцам тоже нужен свой триколор. И эстонцы все это нашли. Как и мы, братья и сестры. В годы Великой Отечественной их эстонские эсэсовские герои были союзниками наших теперешних героев. Их флаги триколоры развивались над одними и тем же окопами. Их вместе очищали, как и мы теперь с вами, братья и сестры, очищая мир от коммунистической чумы. А ведь против коммунистов боролись эсэсовцы эстонские. А бронзовый советский солдат, он как раз и был коммунистом, который устроил эпоху небывалых гонений. Так что молодцы эстонцы, так ведь, братья и сестры? Эстонцы гуманнее и лучше нас. Они так долго терпели в центре Таллина коммунистический символ, памятник советскому воину-освободителю. Мы бы с вами, братья и сестры, оказавшись на месте эстонцев, с нашим православным смирением и терпением, снесли бы памятник на следующий день после объявления о независимости. И тем циничнее наши вопли о защите наших памятников. Наших. Смешно. Они не наши, эти памятники, братья и сестры, они советские. Мы от них отреклись, оскорбив, оклеветав и предав в то время тех людей, ту историю, те идеалы, предав и продав отцов и дедов. Они, эти памятники, советские, не православные, а советские, коммунистические, они красные от пролитой крови и от веры погибших бойцов. Их вера была коммунизм. Они, погибшие в той войне, ненавидели фашистов и капитализм. А еще больше они, солдаты той великой войны, ненавидели предателей, власовцев, с их, а теперь и с нашими, братья, сестрами, триколором. Они ненавидели наш нынешний государственный флаг, триколор, и умирали под красными коммунистическими знаменами. Там, в братских могилах, лежат не православные воины, а коммунисты. Я думаю, потому, что мы не боимся Бога. Мы забыли Бога, забыли, что врать это грех, а значит мы не верим в Бога. И тем страшнее будет наша кара, и наш позор, тем страшнее и подлее, и дольше будет продолжаться наша ложь. И виноваты в этом будем мы с вами, православные братья и сестры. Мы, братья и сестры, разбудили страшные, инфернальные, бесовские силы своими безумными разговорами о том, кого надо захоронить, кого перезахоронить, откуда надо убрать некропы, чтобы не мешал нам бесноваться, кого надо закопать, кого откопать, кого канонизировать, кого проклясть. Мы дерзнули прикоснуться своими грязными, корыстными, неокрепшими мстительными умишками и душами к вечному и отомстили. Себе отомстили. Мы не оставили потомкам и Богу суд. Мы сами взяли судить покойников и думали, что они нам не ответят. А они ответили и будут отвечать дальше. Если не они, то Господь, любя нас и желая нашего спасения, остановит нас выше в виде нашего костнения во лжи. И уже некоторые сомнительные могилы сомнительных личностей, то ли императоров, то ли предателей, уже отрыли, перенесли, руководствуясь политическим смыслом, спели вечная память и все. И все? Нет, братья и сестры, не все. Это ведь мы выпустили из-под земли духов гробокопательства. Это ведь мы стали откапывать и отпевать те лжемощи и лжегероев. А вышли бесы. Я тут сделаю паузу. Недавно, ну как недавно, ну несколько лет назад, на Хортице откопали такое яйцо, где-то яйцевидной формы, сделанное из камней сложенное. Пришли какие-то археологи, стали копать. И когда они его отрыли, вот так вот, на Хортице появился маньяк и начал там всех бить. Одного за другим. Потом закопали это яйцо опять. Сказали, наверное, ну, сфотографировали, закопали, и маньяк куда-то вот исчез. Вот что-то происходит. Да, и многие люди говорили, вот что-то такое там, что-то стало твориться по-другому. Вот не надо трогать. Угу. Не надо трогать. А вышли бесы. Теперь копание могилы, сносы памятников начнутся повсеместно. Варварство продолжится. Я думаю, братья и сестры, что если мы не остановимся в безбожном переписывании истории, наша Родина исчезнет с лица земли, как суверенное независимое государство. Протоиерей Владимир Петров, 07.09.2007 год. То есть, смотрите, иерархии любых деноминаций мировых религий 100% не настоящие. Мало-мало среди них вот такие вот появляются. Они все ставленники силовых структур, и к религии отношения не имеют. Священники, садомиты 100% не настоящие, потому что возьмите любое священное писание, там говорится, вот это точно не оно. Вот. И президент целенаправленно, который совершает сокращение населения своего, тоже не настоящий, заботится как бы должен. Да? А что же настоящее? Семья настоящая, род настоящий. Призвание настоящее, вот это настоящее. Остальное все суррогаты. Суррогаты, они очень похожи на настоящих. То есть у меня могут друзьями завестись, могу, что-то могу делать. И оно, чем отличается настоящего от ненастоящего? Вопрос в зал. Как отличить? Вообще, вот не отличишь. Я напомню, как подсказку эпиграф. Настоящие вещи, не вещи.
Ну, то есть они, эти решения и люди созданы по каким-то правилам правильным.
Угу. В общем, их отличает, настоящие вещи от ненастоящих отличает ощущение счастья. Вернее, он настоящий человек и ненастоящий человек, счастливый и несчастливый. Угу. И вещи тоже, они как обереги. От настоящих счастливые береги, а здесь как, вот, как проклятие, как порча какая-то. Там порча сплошная. Испорченная. Mm-hmm. Испорченная. Вот. И там нет Бога, нет счастья. И у Бога все живое, думающее, осмысленное. Бог, он никогда не бросает нас, потому что мы, в принципе, состоим. Человек это не вот душа и тело, а Бог душа и тело. Троичен. Бог. Бог входит в состав человека. Понимаете? Составной частью. Человек больше Бога типа получается, да? Ну, не совсем так. Бог, потому что он еще и окружает. Вот. И, но для чего этот Бог? Потому что он дает смысл и цель этой жизни, без которой жизнь сразу становится бесцельная и бессмысленная. Вот. А если будет цель и смысл, тогда будет счастье. И этот смысл и цель есть? Конечно, есть. Это то, для чего мы сюда пришли, для чего воплотились. Чтобы у нас какая-то цель, и мы, смысл, мы это понимаем. Мы понимаем, что это все не зря. У нас нет ни депрессии, ничего. Потому что, знаете, депрессия, когда все зря. А для чего? Когда я не понимаю, для чего надо, вот тогда и смысла нет. Если ты потерял смысл и цель, ты потерял не смысл и цель, ты потерял Бога. Вот так вот просто, когда депрессия, Бога потерял. И тогда кто ты? Нежить. Я уже не говорю, что ты там не настоящий человек, просто нежить, ты просто не живешь. Вот, а когда мы с ним, тогда ну, во всем есть смысл. Счастливы, они имеют цель жизни, она у них полна смыслов, их не смущают никакие там шторма, а те, значит, при первом ветре непопутном, вот у них уже депрессия, понимаете? Ну, немножко непопутный ветер. И вот житейские бури, шторма. И я хочу сказать, что шторма и бури, вы... Вот сейчас наше... Сейчас вот штормит или нет мир. Вот вроде война, да, вроде там это, все куда-то бегут, все подключали. Это что? Это буря? Нет, это хуже, чем буря. А есть такое интересное, вот когда буря, корабль может ее выдержать. Просто вот идет волна, носом направил на волну эту, там, разрезал, оно тебе раз, и ты, тебя не прокинуть. А есть такое интересное явление на морях и на океанах, квадратные волны. Никто не слышал?
Так что-то слышал, но...
Это когда смотришь с высоты, смотришь, море, шахматная доска. Просто
да, вот, я видел, но я точно
прямо не вот так, и вот, вот с берега, ну, к берегу же оно помельче, оно так не опасно и даже интересно так смотреть. Но все пловцы и все там, кто там на корабле, знают, когда квадратные волны в море уходить, ну, нельзя. Потому что она образуется, когда вот, допустим, течение суда идут, а ветер под прямым углом. И тогда и так волны, и так. И, а куда носом кораблю? Да? Сюда направишься, тебе раз, тебе в бочину прямо. Да? На абордаж называется. На абордаж, и все. И куда бы ты ни крутился, и вот сейчас то же самое. Вот сейчас такое время. Вроде все по-тихому, а мы в квадратных волнах. А если в океане, эти волны, они вообще достигают там, ну, там корабли топят сразу до 3 метров высоко. Вот эти вот, вот как вот, грани вот эти квадратные возникают, да. Естественно, завораживающее, конечно, но опасное. В общем, от чего они появляются? От чего они появляются? Ну, а чего я там про океан это заговорил? А потому что вот ты не можешь одновременно корабль и туда развернуть, и туда. А у нас вот человек, ну, на скольки объектах он может удержать внимание? Нормально, чтобы, ну, адекватно, чтобы, ну. Вот война на два фронта уже плохо, да. Вот я там за двумя там детьми, я за двумя детьми, честно говоря, не успеваю на детской площадке следить. Они же двигаются, да, а волны тоже не стоят на месте. Вот это раз, посмотрю, раз нету, Алиски нету, раз, потом нашел, это, Влада нету моего. А за тремя вообще бесполезно. Вот квадратные волны, это когда ты просто, ну, проиграл. И только настоящие люди, у которых есть куратор изнутри, который, он знает цель, и эта цель, она, перед этой целью даже волны расходятся. У меня был случай такой, вот лично, похоже на эти квадратные волны, как их называют, вся Земля, вот, и тоже есть такие геомагнитные волны, Земля из них состоит. Если вот в срезе, например, вот по вот этой вот квартире, да, если мы пойдем маятником, ну, и тот, как же их называют? Ну, никто не помнит, что ли? Ну, это вся земля, она расчерчена как 2 на 1,5 метра квадратами. Угу. Квадратами. Если я беру в руки маятник, иду, и вот когда я пересекаю эту линию, он как бы оттягивается и начинает качаться. Я раз, вот, нашел эту линию. Угу. Потом отошел на шаг, еще нашел линию, вот где он этот, цепляется, маятник прямо цепляется. Рисую мелом, потом перпендикулярно иду. И так я обнаруживаю сетку. Угу. Обнаруживаю сетку. И когда я обнаруживаю эту сетку, выясняется, что маятник на одних пересечениях, он крутится влево, на других пересечениях, на других, вот, ну вот квадрат, да, вот здесь он крутится влево, здесь крутится вправо. То есть где-то энергия всасывается, где-то наоборот фонтанирует. И вот на этих, что там, на вот этих пересечениях сидеть крайне опасно. Крайне опасно, если у тебя там, ну, твоя кровать, например, и ты там долгое время проводишь, если ты так ходишь, ничего, а если долго сидишь, или у тебя стол рабочий, у тебя прям кресло на вот этой вот, то человек заболевает, не понимает почему. Не понимает почему. А, так вот, я знал одного человека, это Андрей Лузгин, такой длиннее меня на голову, да, но он занимался дзен-буддизмом и очень много там людей лечил. И вот когда я пришел к нему и говорю, давай это сделаем, расчертим у тебя, что у тебя за квартира. И выяснилась удивительная вещь. Где стояла его кровать, там эти линии, линии Хартмана, они подвинулись. То есть они были квадратные-квадратные, но там они как вынужденно раздвинулись. То есть он сидел, ну, лежал там, спал в полной безопасности. Понимаете? Угу. Так вот, человеку, у которого есть цель и смысл, природа с ним очень почтительна. И законы отступают. Ему ничто не может нанести вреда. И также вот эти квадратные волны, они тоже не могут нанести вреда. Угу. А все остальные, вот, нету цели, значит, будь добр. Итак, в общем, не может человек за несколькими объектами уследить, и наше правительство, так, ну, глобальное, оно тоже не может за всеми вот этими зайцами уследить, как я за детьми там. И поэтому нас надо сделать однотипными, чтобы мы строим там ходили, когда строим, направо, все, когда разбегутся, как мы с ними, да. Поэтому, чтобы они лучше не были личностями, лучше бы они... правосубъектность опустить, и чтобы ими командовать. И не дай бог, кто слушается. Вот тогда как-то может служить. Но они же не хотят, да? Дети непослушные. Ну, и люди тоже непослушные. Потому что, ну, хотят быть троичными, хотят вот что-то быть. Хотят иметь собственную какую-то программку. Ну, и дело не в том, что я вот попал в вот эту квадратную сетку вот этих волн житейских, и они... И они меня расфокусируют. Пока я туда, пока я туда. Понимаете? С ними бороться бесполезно. Утонешь. Но если ты имеешь свой вектор жизни, то они утихнут. Вот как вот сразу на ум приходит, как там Иисус, там, помните, спал в лодке, шторм, эти, говорит, тонем. Он говорит, так, ша, тихо, все, едем дальше. Волны успокоились. Примерно вот так вот. Вот так вот будет. С ними бороться бесполезно. Но если у тебя есть цель, Бог сам их успокоит. Угу. И вот я имею лично такой пример, что такое есть. Есть три причины возникновения квадратных волн. Чаще всего происходит, когда ветер в одну сторону, течение в другую сторону. А как это вот у нас, ну, в социальной среде? Это президент говорит одно, что он так заботится о народе, а и тут же пишет в 2 метрах приказы по уничтожению этого народа. Угу. Вот так вот. И ты же смотришь туда, внимание, а тебя тут сбоку это подъедают, понимаешь. А ты же ему веришь. Угу. Вот. А потом ты понимаешь, а как же с этим тогда быть? Я верил. А потом ты что, не веришь, что он это прав? Ну. В общем, такие проблемы. И такое явление может быть вызвано наложение волн от разных штормов. Например, когда вот одна беда, это одно, а когда 2 беды сразу, да? Например, Будда говорил, что вот если у человека было бы, предписывает Будде, хоть еще одна такая сильная вещь, как сексуальное желание, никаких шансов на просветление. Угу. Да, то есть если еще, он говорит, вот это сильно, и вот когда одно, да, но если еще что-то попадается, например, наркомания какая-нибудь, что-нибудь еще, ну, что-нибудь такое сильное, что ты не можешь пересилить, все. Вот, то есть с одним мы как-то справляемся, 2 уже все. Угу. То есть 2 шторма, и у человека что-то штормит постоянно, и с одним штормом он справляется, а 2 уже вот опять вот эти, это как в фильме Чапаев там. Фильм «Чапаев» ты смотрели? Там крестьянин жалуется, говорит, белые пришли, грабят, красные пришли, грабят, куда бедному крестьянину податься? И там он, ну, нигде не свой. И это вот похоже, вот наши там вот беженцы тут раз бабанули, они испугались и побежали, а им вслед, тут надо родину защитить. Вы куда? Боитесь? Куда вы? Да они там опугивают вас. Пришли туда, а там говорят, а вы нам тут не нужны. То есть и оттуда их осуждают, и отсюда их осуждают. И вот люди попали вот в такие. Но попадают туда же не просто так. Вот в эти, понимаете? То есть и там все плохо, потому что вот мы знаем, что как только все началось, там все условия, выезжаете, и там вы все устроили. А когда смотрят, что поток прекратился, там сразу гайки прикрутили, а ну давайте теперь платите, что-то работаете и все такое, понимаете? То есть смотрят, ну, поток прекратился и сразу, ну, попали. Ну, бесплатный сыр в мышеловке, это понятно, да. Mm-hmm. И, ну, наконец, вот еще, короче, по сути, квадратные волны по жизни только у тех, кто не ходит прямыми путями. Прямыми путями. Есть такая у меня лекция «Прямые пути», что в этом материальном мире все пути закручены. И по спирали, и по эвольвенте, и по... Да, ни одна планета прямо не ходит, все вот по кругу, по эллипсу. Вот. Но человек может ходить прямыми путями, потому что если он духом водимый. Все материальные объекты, и если ты пошел кругами, кругами, а кажется, что ты, вот если круг очень большой, тебе кажется, что ты идешь прямо, потому что ты прямо, проходит немножко время, и ты возвращаешься на исходный, но у тебя потеряны силы, ресурсы, время. Вот, и ты думаешь, вот. И тебе уже как-то обидно второй раз повторять свой путь, и ты не уверен, ну, опять те же самые грабли. Вот. И поэтому те, кто действительно прямыми, а это только дух указывает, он вообще, это только чудо. Если ты все будешь делать правильно, подчиняясь законам материального мира, подчиняясь законам гравитации, пищеварения, отдыха и работы, и все такое, ты думаешь, что ты выживешь? Нет. Правильный режим дня, это все да, это все здорово, но если ты не перейдешь на прямой путь, а прямой путь, он ломает все эти, на тебя перестают действовать вот эти законы. Астрология, психология, хиромантия, вот это все, у тебя все по-другому. Потому что твое призвание, предназначение не имеет ничего общего с твоей прарабдха-кармой. Потому что вот эта прарабдха-карма, она и подчиняется, ты вот это плод твоей прошлой деятельности. И поэтому твои предпочтения или то, что ты не любишь, Бог тебе дает совершенно другое, но это другое, как сказать, застраховано от вот этих невзгод материального мира. И никакие квадратные волны не... И, в общем, третья есть такая причина, ну, более редкая, но тоже очень страшненькая. Сдвиг ветра. Ветер дул так, и ряг пошла туда, волны пошли туда, и вдруг ветер переменился. Бывает же, да, переменился ветер то оттуда. И тогда старый ветер еще, волны-то еще по инерции идут, и тут образуются новые волны. И образуется сетка квадратная на море. Все. И корабль, а пловец тем более тонет. Просто захлебнется, он просто не успевает вынырнуть только от этой волны, а это сбоку. Если бы они хотя бы были с одной стороны, тогда можно было как-то разобраться. Ну и, значит, все же ждут. Ну, не все, конечно, ждут, а некоторые ждут, когда вот такое начинается, и, ну, только те, которые с призванием, они этого даже не замечают, что, ну, делают свое дело, да, что-то такое происходит с людьми, и говорят, да успокойтесь, делайте, что вы любите, что вы хотите, нет, надо спасаться срочно. Ну, когда они спасаются, они понимают, что спастись невозможно, не отсюда, так отсюда, вот, и они ждут, чтобы когда-то наступит, чтобы было как раньше. Раньше. Как? Вот эти старые волны от старого ветра. Новый ветер-то посвежее будет, посильнее будет. И те волны-то будут затухать. И время тебя просто сожрет. Новое, оно всегда будет пожирать старое. Старое никогда реанимировать невозможно. И знаете, статистика какая? Какие люди ломаются, это статистика там концлагерей или просто, ну, стихийное какое-то бедствие. Первые ломаются те люди, которые ждут, когда будет все как раньше, когда же наконец правительство опомнится и сделает все как раньше. Они ломаются первыми и умирают первыми, и в концлагерях в том числе. А вторыми просто депрессивные люди, которые понимают, что все напрасно, все бесполезно, они вот так вот, они даже выживают дольше. А те, которые думают, что вернется это, они умирают первыми от разочарования. Потому что каждый день им приносит известие, что ничего не вернется. Ничего не вернется, все уничтожается, даже, ну, память об этом уничтожается, что не было этого никогда. Там для новых поколений. Вот. И вспоминаем сразу, что на одной. Вот если взять на одну весу, вот что СМИ с нами делают. Поскольку мы троичны, нам троичны, да, и нам бьют по нам комплексно, если нас хотят завоевать. Значит, сначала внедряют безбожие, Вот, разврат какой-нибудь, потом по физике бьют, значит, голод вот вам холод, вот вам еще война, вот так вот, да, что там еще, цены большие. И вот если на одну сторону вот это все перес... на одну чашу весов, а на вторую чашу весов, ну, это я уже это говорил, просто твое настроение, настроение хорошее, то вот это перевесит, потому что если у тебя будет настроение, ты это победишь. Если у тебя не будет настроения, ты с этим даже бороться не будешь. Оно пойдет спокойно тебя и как конфетку развернутую съест, и все. Ты даже не сопротивляешься. Поэтому настроение дороже. Дороже. Откуда настроение? Настроение. То есть это настроение. Какое самое хорошее настроение, кто мне скажет одним словом?
Победное.
А?
Путешествовать.
Ну, настроение, настроение.
Ну, радость.
Удовлетворение. Счастье.
Счастье.
Счастье. Вот. То есть, кто решил жить, а не выживать, жить, то есть продолжать, он жить останется. Которые делали то, что должно. И вот, а вот кто упрямо действует, исходя из старых вот ветров, подставляет под свой бок корабля новому ветру, и все. И нельзя реанимировать. Да, хорошее оно будет когда-то. Я скажу даже, оно лучше будет. Оно лучше будет, потому что когда идет вот такая перезагрузка, всегда лучше будет что-то, да? Всегда лучше. Вот как была революция, а потом бах, Советский Союз. И если вот дальше, дальше, дальше отматывать, всегда есть какой-то расцвет. Вот как юность такая, да? Вот. Или там зубы повыпадали у этого, там, у ребенка, а потом коренные выросли, такие более прочные, уже с корнями такими. Понимаете? То есть не зря все. Еще раз, самые важные вещи в мире были совершены те людьми, которые, это говорил Дейл Карнеги, которые продолжали попытки, даже когда не оставалось никакой надежды. Вот те, которые вот есть надежда, и они продолжают попытки, а нет надежды, ну что, подождем. Они какие, что-то такое совершали, и то, что они совершили, все уже давно забыли. А вот те, у которых нет надежды, они все равно пхнут там, да? Вот они совершили самые великие вещи, на которых, в общем, все держится. И мы живем и жили благодаря вот тем людям, которые ну, да, вот, да, вот да, ничего да. же нельзя сделать. А они все равно не останавливаются, понимаешь? Сумасшедшие совершенно люди. Вот есть много рассказов о том, что вот когда люди, вот был там Будда, и около него ходили всякие люди, и многие посмотрели и говорят, ой, скукотища, пошел я, наверное, отсюда. Мы там, о, сейчас бы с Буддой посидеть. Или там, вот Иисус. Там были рядом с Иисусом, сидели, а некоторые говорят, критиковали его, говорят, что-то он мутит воду. Было так хорошо, пока его тут не было. Спокойно, а тут вот это. Да, вот Шри Чайтанья Махапрабху, ну, практически вот то же, что Иисус делал, то и он делал. Много людей, ну, были люди из его обслуги, которые крутились рядом с ним, как-то ухаживали, и ничего из этого не вынесли. То есть они не просветлели там, не стали счастливее. Вот тут такие бывают, такие вот твердолобые, да. Вот. И нам кажется, ну как это дико. Потом проходит время, мы понимаем ну, значимость этой фигуры. Так вот, когда к нам Бог говорит, да, а мы такие же самые. Когда кто-то говорит что-то такое вот очень важное, мы посмотрели, ну да, одно из многих. Потому что вот эти сатанинские СМИ, они не банят информацию, а просто рядом с ней еще там 10 подобных лживых. И ты, ой, тут... И все оптом выгребаешь. Вот если бы она была одна, или хотя бы с ней спорили, о, я бы заинтересовался. Я просто рядом ставят что-то такое. Вот. И мы пренебрегаем. И тогда и получается, что вот люди вот такие вот ненастоящие. Настоящие люди, которые послушались и стали это делать, а не настоящие, которые пренебрегают. А все одинаково, все как-то не особо сказочно, да, не особо чудесно. И живут так нечудесно. Вот, а Бога слышать важно. Вот я зачитаю. Как его важно слышать. И почему его важно слышать? Потому что если ты служишь, никакие там квадратные, треугольные, какие там еще волны есть, ничего тебе не сделают. Слушай, сын мой, прими слова мои. да умножится тебе лета жизни. Я указываю тебе путь мудрости. Не просто, а ну давай попробуем приключение. Путь мудрости. А веду тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, не будешь стеснен ход твой. А когда побежишь, не споткнешься. Крепко держись наставления, храни его, потому что оно жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых, не ходи путями злых. Потому что они не заснут, пока не сделают зла. Пропадает у них сон, если не доведут кого до падения. Ибо они едят хлеб беззакония и пьют вино хищения. Путь беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более просветлеет до полного дня. Вот. Это вроде священное писание. А вот я вам же попроще сказал, это Макаренко, да? Макаренко знаете, да? Республика Шкит, кто смотрел фильм. Он говорит, нормальный, настоящий человек, не может адаптироваться в социальной помойке. В условиях помойки воспитывается хорошо адаптированная сволочь. То есть, понимаете, никакой бардак не может сбить тебя с толку, если ты просто нормальный человек, троичный, то есть с Богом. Итак, мы выяснили, что настоящее от ненастоящего отличается чем? Ну, зря распинался. Наличием счастья, больше ничем. Так Бог помечает своих. Наличием счастья. Вот. И с точки зрения йоги, счастье – это вообще естественное состояние человека. Это свойство его природы человека. И вот я зачитаю, ну, как вещдок. Бхагавад-гита 18.78. Везде, где находится Кришна, повелитель всех йогов, кстати, мистика, всюду, где есть воин Партха, там обеспечено благоденствие, победа и счастье. Это Бхагавад-гита не вот эта, вот, которая там красную, синюю показывала, это Бхагавад-гита 1914 года, которая выпущена в России, да, задолго до Прабхупады. А все говорит, вот Прабхупада пришел и все это сделал. За два года до Прабхупады по всесоюзному радио пионеры пели Харе Кришна. Это тоже религиозная вот эта брехня. Ну, свой пиар. Зачем? Ну зачем врать? Врут только вот неуверенные в себе. Вот так в Упанишадах Бхагавад-гиты, науки о вечном писании в йоге, гласит 18-я беседа. Там не написано глава, а беседа. Там как-то по-домашнему беседа. Так заканчивается Бхагавад-гита. Чем она заканчивается? Словом счастье. Счастье. Ты с Богом или нет, это ты счастлив или нет. Вот и все. Все остальное, что у тебя вот много, вот у человека много-много всего, ты счастлив. Да? То есть это не от этого. То есть вы выяснили, что вот я должен быть счастлив. Да? Вот кровь из носу. И христиане тоже пишут, долг это, Василий Великий пишет, долг христианина быть счастливым. Прабхупада говорит, там повторяйте Харе Кришна, будьте счастливы. Счастье. Почему? Потому что на самом деле счастье это состояние. Состояние. Счастье это атмосфера Царствия Небесного. Это вообще само Царствие Небесного. И вот ты в этом Царстве Небесном находишься или не находишься. А если ты выпал из Царствия Небесного, значит где ты? Вот ходишь и вот это смердишь вокруг. Вот. И поэтому все, что ты из тебя выходит и словесно, и настроением, и умственно, и предметы, которые ты своими руками изготовила, оно пропитано либо счастьем, либо несчастьем. И по большому счету ты даришь людям либо счастье, либо несчастье. Поэтому наш долг быть счастливым, а потом что-то делать, думать и руками там или разговаривать. Потом. Сначала приведи себя в порядок. Но не неприлично выходить в плохом настроении на улицу, да? Вот, например, когда мне плохо, да, я говорю, так. Ну, дома, никуда ж не спрячешься, да? Так, все, шаг, ко мне не подходить, опасно для жизни. Все понимают, я привожу себя в порядок. Они там где-то там мультики смотрят, это я. Так, выходи, все нормально. Вот так, ну это нормально. А когда ты, ну это дома, это правда. Я по-честному говорю, все это понятно. Это нормально, я привожу себя в порядок. Помолился там, головой о стенку побился. Ну, кто как там, да? У меня был один товарищ, когда у него давление, он просто разбегался так, с похмелья было давление, носом в дверь, там бах, кровь сошла немножко, ему сразу хорошо в голове. Ну, такой вот индивидуальный у него был способ. Вот. Итак, я был, должен быть счастлив, все говорит за то, что я должен быть счастлив. И эгоизм что говорит? Я должен быть счастлив, значит, что из этого вытекает? Вот все вокруг должны мне его обеспечить. Вот. А те, которые мне не обеспечивают это счастье, вот с пляжа давайте. Вы не вписываетесь в мое призвание. У меня призвание быть счастливым. Вот так же эгоизм говорит. Гуляйте. И какие вот стереотипы счастья есть? Ну, и они очень правильные. Деньги, здоровье, успех, в чем-то я должен состояться, уважение. И все... Ну, и вот это правильно, потому что, ну, например, бедные и богатые взять, в общем, то богатые немножко счастливые. Здоровые всегда счастливее, чем у кого там все время что-то болит там и так далее. Тех, которых уважают, у них как бы в свободном времени больше, потому что на вот ликвидацию вот этих вот вещей уходит какое-то время, и он не может реализоваться в это время, поэтому несчастье. Все это так, это правильно, но не так. Ну, не так. Вот я не помню, как называется какой-то фильм, и я его даже не смотрел, мне его рассказывали, как один человек заключил сделку с дьяволом, и он говорит, вот 7 раз можешь меня просить о чем угодно, все выполни во всех вариантах. Он так. Хочу быть богатым. Здоровым. Чтобы был успех у меня, чтобы я в чем состоялся, и было уважение. Вот. Жена красавица. Вот. Жена красавица. Все вроде перечислил. Он говорит, все? Все вот так. И тут бах. Ну, по фильму. По фильму. Он там в Колумбии, там что-то такое. Вот. Все это все есть. Дьявол ему обеспечил. Но. Всегда-всегда что-то есть но. Понимаете? Если ты безбожник, Бог находит какое-то но. Вот. Жена ему изменяет, а поскольку он не просто в Колумбии, он это там какой-то начальник картеля, понимаете, с наркотой связан. И там какие-то конкуренты, которые хотят его ускорить его приход на небеса. Вот. И он так, раз опять дьявол появляется, говорит, ну что? Он говорит, так. Чтобы жена не изменяла, чтобы бандиты не гонялись, и все то же самое. Он говорит, хорошо, раз. И вот он уже какой-то известный баскетболист, опять известный. Жена красавица, все, любит его. Вот. Ну, в общем, вот все хорошо, но он при этом глуп. И вот когда у него берут интервью, он 2 слов не может связать. Он говорит, ну, что же это такое? Вот. Это как, знаете, вот такая знаменитая история, как есть такой... Знаменитый демон Хиранья-Кашипу. Слышали, да, может быть? Хиранья-Кашипу. И вот он тоже загадал себе у Брахмы, он совершал аскезу, там на одной ноге стоял, там 1000 лет, его там муравьи обглодали, он все равно живой. И Брахма сказал, ну все, ты меня достал, говори, что хочешь, чтоб я был бессмертный. И он говорит, ну я не могу. Он говорит, ну раз это не можешь, тогда чтобы меня не убил ни человек, ни зверь. Чтобы я не умер ни ночью, ни как там, ни днем, чтобы меня не убили ни таким оружием, ни таким оружием, чтобы не убили меня там в помещении, на улице. И Бог сделал так, что его убили на пороге, между днем и ночью, вот терминатор как раз, убил его человека зверь и разорвал его не оружием, а когтями. Это вот, понимаете, ну, то есть Бог найдет лазейку. И вот он вот глупый. И эта глупость, вот она перечеркивает все вот это остальное. Потому что люди от него отворачиваются. То есть нету счастья. И он так, и так вот он 7 раз. 7 раз вот это делал. В общем, ну и что же получается. И там 3-й раз он стал уже профессором. Понимаете, вот все то же самое, профессор. И там бах, опять что-то такое. Но это кино. А что говорят специалисты? От чего счастье-то зависит? И вот я зачитаю Википедию. Феномен счастья изучается Феномен счастья изучается психологией, философией, социологией, экономической теорией и религией. О, смотрите, сколько счастья, ну, смотрите, какие науки, да? И вот, вот и там еще написано, что такое вот православянское. Православянское счастье, это переводится как хороший удел. Состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней, внутренней удовлетворенности условиям своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего призвания и самореализации. Ну, вроде исчерпывающие. Ну, а вот эти науки, которые там социология, экономика, что говорят, физиология счастья, она говорит, ну, это просто эндорфины, серотонин, дофамин. Вот, и сказано, у тебя все будет нормально с серотонином, дофамином, эндорфинами, если ты будешь вовремя ложиться спать, вовремя будешь кушать, не переохлаждаться, ну, здоровый образ жизни, сбалансированное питание, и главное написано общение с людьми, потому что когда ты начинаешь психовать, не так пообщался, да, то у тебя вот это все, этот фон сбивается. И нервная система, все сбивается. Вот это физиология. Античная этика. В античной этике о счастье вообще это центровая категория была. Изучали ее. Поэтому я всех не буду. Вот. Например, Аристотель определяет счастье, как я выбрал самые такие вкусные. Счастье как деятельность души в полноте добродетели. То есть добродетель это как раз то, что к счастью-то и ведет. Добродетель. Делать добро. Не себе, конечно. Ну, это, думаю, излишне добавлять. Это, ну, само же, ну, сейчас, наверное, уже и надо, да? Как помните, одна женщина в Америке выиграла суд, потому что постирала кошку в стиральной машинке, но она сдохла там. Она говорит, а что вы инструкции не написали? И все, и выиграла суд. И с тех пор стали писать, что кошек в стиральной машинке не надо. Вот. Вот раньше не надо было объяснять, что деятельность в душе, полноте добродетели, что добродетель это не для себя. Это просто самообслуживание, не надо путать с добродетелем. Древнегреческое слово счастье, эвдомония, означает дословно судьба человека, находящийся под покровительством богов. И больше всего мне понравилось, вот это много всего там древних. И написано, это Википедия. А в психологии этот раздел имеет чрезмерный объем и содержит маловажные подробности. То есть психологов это не энциклопедического характера. Если вы не согласны с этим, пожалуйста, покажите в тексте существенность излагаемого материала. В противном случае раздел будет удален. Википедия психологии вот так вот сказала. До свидания. Психология о счастье ничего не говорит, типа, а мы же на нее так уповаем. Вот. А вот святые как раз и знают про это счастье. Понимаете, мы думаем, святые, это вот изнурять себя, что-то такое, себе плохо делать. Святые говорят, как к счастью прийти. У нас извращенное понятие о святых. А психология вот как раз, она, ну, к вожделению, можно сказать, ведет. Вот Далай-лама, 14-й. К счастью можно прийти двумя путями. Первый путь внешний. То есть он не отрицает, не фанат. Приобретая лучшее жилище, лучшую одежду, более приятных друзей, мы можем в той или иной степени обрести счастье и удовлетворение. Второй путь – это путь духовного развития, и он позволяет достичь счастья внутреннего. Однако два этих подхода неравноценны. Внешнее счастье без внутреннего не может длиться долго. Если жизнь рисуется вам в черных красках, если вашему сердцу чего-то не достает, вы не будете счастливы. Какой бы роскошью себя не окружили. Но если вы достигли внутреннего спокойствия, вы можете обрести счастье даже в самых тяжелых условиях. Вот. Мы вообще для чего про счастье? Мы говорим о настоящих людях, для опоздавших. Есть настоящие люди, есть ненастоящие люди. И они отличаются счастьем. Вот настоящие счастливы. Ненастоящие люди. Нежить. Не настоящие. И никакой другой симптоматики не существует. Это говорит Священное Писание. Экономисты, экономика, изучающая связь между счастьем и деньгами, отмечает, что жители богатых стран в среднем ощущают себя более счастливыми, чем жители бедных государств. Что касается микроуровня, ну, обычных там, не глав корпораций, психологи отмечают, что для счастья требуется определенный минимум денег, однако, как только базовые потребности решены, связь быстро размывается. То счастье деньги не прибавляют. Вот. А кто-то читал или, может, фильм смотрел? В понедельник начинается с субботу. Братья Стругацких никто не смотрел? Нет? Вот там, к моему удивлению, я обнаружил, что там счастью уделено много, как это сказать, определений дано. И там определения такие есть. Негативные, позитивные, казуистические и парадоксальные. Вот. Ну, негативные, например. Не в деньгах счастье, да? Не в деньгах счастье. А позитивные. Это из вот этого произведения. Это высшее удовольствие, полное довольствие, успех, удача. Казуистическое определение. Все знают, что такое казуистика, да? Казуистика. Вот эти это приперли к стене. Ну да, что-то такое неприятное. Например, счастье есть отсутствие несчастья. Казуистика. Вроде бы хорошо сказал, а о чем? Да, вот это казуистика, да. И парадоксальные. Я вообще это затеял за Стругацких, парадоксальные. То есть есть самые счастливые люди. Вот они пишут Стругацкие. Счастливый всех, плуты, шуты, дураки, суще глупые и нерадивые. Счастливые всех. Ибо укоров совести они не знают, призраков и прочей нечисти не страшатся. Боязнью бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщается. Ну такие вот. Им вообще все равно. Почему им все равно? Потому что не все равно, когда у меня есть куда ехать, тогда мне не все равно. А если им все равно, куда ехать, да? И вот очень много людей такие парадоксальные. А вот я просто счастлив. Ой, трава зеленая, небо голубое. Я счастлив. И все, что ли? Вот. Парадоксальные. Ну, шуты, дураки. Это дураки. Дураки. Вот так пишет. Стругацкий, не я сказал. Вот. И вот к ним сейчас можно отнести еще имплантированный счастье к парадоксальным. Я зачитаю маленькая эта заметка. Ученые в нидерландском медицинском центре Амстердам UMC нашли способ лечить депрессию с помощью имплантированных в мозг чипов. В эксперименте, который длился с 2010 по 2019 участвовали добровольцы. Вживленные особым образом импланты посылали в мозг импульсы, и настроение у подопытных улучшалось. Для чистоты эксперимента чипы удаленно отключали на некоторое время, после чего депрессия стала возвращаться. Настроение улучшалось, когда импланты работали. Ну и зачем нам радость от своего могущества? Включил вот так вот. Главное, батарейки меняй вовремя, и все. Понимаете, вот такой вот ты парадоксальный. Вот они еще и хотят. Потому что не все же дураки, суще глупые и нерадивые. Есть, которые немножко работящие, и их не устраивает. У них, может, и нет глобальной цели. Хоть маленькая есть, и у них уже вопросы могут возникнуть. Вот. Ну, а повестка дня такая, что ни у кого не должно быть никакого имущества, только одно счастье. Все. Потому что от имущества только одни. Вот. И где-то в 90-х годах примерно в мире поняли. Почему в 90-х? Потому что вот бытовая техника уже распространилась. Как я был на одном буддийском форуме, и там делали опрос, там 5 желаний. И одна женщина написала: стирка 5 пунктов. Потому что у нее не было стиральной машинки. И потом она сказала: моя жизнь разделилась до того, как я была машинкой, и после того, как она появилась. Вот. И когда вот это все появилось, вроде бы счастье приподнялось, но некоторое время эйфория сошла, и опять люди опустились на тот же уровень. То есть не от бытовой техники она зависит. И тогда в 90-х сделали такой Все поняли, что никто не знает, что такое счастье, какие его ингредиенты. И тогда сделали такой глобальный опрос. По всему миру было задействовано 100 тысяч человек. Они были разные. От последнего нищего до мультимиллионера. Были задействованы практически все страны. Может, в одних странах так, в других так. Вот. И оказалось, что мультимиллионеры, их те, кто на них там работали, ну, какие-то клерки, разница же огромная, пропасть, там не тонкая грань, а пропасть. 7 баллов разница. Ну, это немного. А вот нищие, которые, ну, ни на кого не работали, потому что, ну, не работали, перебивались так с хлеба на воду, где что подаст, нищие, попрошайки, или там воровали где, они сильно отличались. Были нищие индейцы, например, индейцы Америки и нищие в Индии. И были, ну, нищие с точки зрения цивилизации, пастухи. Вот в Иране, они там коз пасут, цивилизации не знают, когда там на телевизор там посмотрят. Ну нищие, ничего, вот природа, вот и он, и все. Так вот, у этих, и самые бедные, и самые несчастные оказались индусы. Как нам не хвалят эту духовную, раздуховную Индию, они несчастные. Говорят, вот мы такие счастливые. Они их опросили, 30 баллов, все. А вот у этих вот 90 баллов, у этих нищих там пастухов и нищих там индейцев. И когда стали спрашивать, а ну в чем вы видите счастье? Индейцы, в том числе индейцы Амазонии, они говорят, мы счастье испытываем, когда вот добываем рыбу там или какого-нибудь крокодила, потом всей семьей его едим. И вот когда вместе вот едим, это вот нам на счастье. А пастухи говорят, вот когда мы приходим, Атара домой вот ведет, и все меня встречают, о, там Саид принес, там ты моих там коров или овец, там чего-нибудь, и не пропал, уберег, молодец. И он испытывает счастье вот такое вот. То есть мы видим, что вот это счастье, да, еще они говорят, что вот эти индейцы, вот эти, не индусы, а индейцы. Они говорят, что самое большое счастье, когда у них дети рождаются. А вот пастухи, они говорят, нет, счастье, когда внуки рождаются. Ползают по тебе там. Вот, у них, ну, как-то странно. Ну, неважно. И получается такой вывод, что счастье, оно в семейственности. Счастье зависит от того, живешь ли ты среди любящих тебя людей, или их нету. Их нету, или какие-то склоки. Вот есть ли вокруг тебя любящие люди? Вот и все. Понимаете? Это социологический вот такой опрос. Причем очень дотошный. Просто прямо с научной точки зрения. Опросили всех. Кстати, ни одного мультимиллионера счастливого так и не удалось обнаружить. Не удалось. Наверное, завидовали. Вот. И потом, ну, бить же могут, да, деньги большие. И вот я хочу зачитать протоиерея Смирнова, протоиерей Дмитрий Смирнов, протоиерей Русской Православной Церкви. Если человек не построил свою семью, на каком бы поприще он не преуспел, он не может быть счастлив. Ну, такой категоричный. Потому что сам Бог создал человека как мужчину и женщину, потому что, живя здесь, на земле, мы только в семье можем обрести гармонию и счастье. Мне приходилось общаться со многими богатыми людьми. Я ни разу счастливого среди них не встретил. Настоящее счастье я наблюдал только в больших семьях, где муж и жена любят друг друга. Где дети вырастают не на улице, а в атмосфере семейной любви. Эта атмосфера с рождения каждого ребенка увеличивается, уплотняется. Если мужчины и женщины имеют хороших, трудолюбивых детей, то они имеют счастье, которое превышает все остальные счастья, которые только есть на земле. И это счастье никак не зависит от каких-то внешних обстоятельств. Семья и дети, которые это счастье излучают, тебя постоянно этим счастьем нагружают, ты в нем купаешься. Я пришел к выводу, что если человек хочет сам выстроить свое счастье, он должен выстроить свою семью. Счастье в ощущении, что ты живешь среди любящих тебя людей. Я помню, вот мой дед говорил, он прошел две войны, писал стихи, к нему все село, село Ероховка, Грачевский район, Оренбургская область. Вот там. Вся эта Ероховка к нему за советом шла. То есть он, ну, грудь вся из иконостаса, в медалях. И он мне говорил, мне, внук, я его внук, он мне говорил, что, он говорит, Витя, мне так называл, если ты, понимаешь, у тебя будет много друзей по жизни, будут такие друзья, вот не разлей вода, вы вместе там в окопах, но потом жизнь разведет, у тебя будут, вот, и перечислял много-много-много, а в конце останется только родня. В конце останется только семья. Вот. И в конце жизни, ну, буквально за несколько часов до смерти, это рассказывала его жена, баба Груня. Вот, он сказал, вот, хорошо бы, я вот сейчас вот единственное, что хочу, собрать всех за, он понимал, что он сейчас умрет скоро, за столом одним, а у него были ну, две дочери и два сына, то есть четверо детей, вот. Всех внуков, всех правнуков покушать и можно умирать. Вот он хотел так. Вот для него что, понимаете, что вот он видит, что вот это мы говорим, вот род, понимаете, а вот он практически как род. Когда человек видит, что вот он его род, он продолжается. Ему и смерть не страшна ничего. А когда ты видишь, вот тогда смерти страшно, ты оторванный, тебе как отпилили бревно там. Сделали себе как что-то там. Вот. И мнение святых отцов. Секрет холостой или семейной жизни. В чем же секрет? Систематическое игнорирование Духа Святаго, проявляющегося как глаз совести, приводит к скверному характеру. А кто захочет иметь отношения с онами? Внимательное же отношение к наставлениям Духа ведет человека к исполнению предначертанного роду его. И тогда множество родственников тот имеет. Как просто. И не надо ходить к психологу. Я еще раз зачитаю. Можно, да?
Можно еще.
Мне понравилось. Мне понравилось. Секрет холостой. Это мнение святых отцов. Систематическое игнорирование неразовое Духа Святаго, проявляющегося как глаз совести, приводит к скверному характеру. А кто захочет иметь отношения с онами? Внимательное же отношение к наставлениям Духа ведет человека к исполнению предначертанного роду его. И тогда множество родственников тот имеет. Ну, за семьей идут какие-то другие группы там. И даже, знаете, неважно. То есть, хочется принадлежать какой-то группе. Потому что, ну, этот род, а есть еще рода там объединяются. Вот. Какой группе? Неважно, там, ну, в идеале община должна быть, да, община. А, ну, не в идеале это группа футбольных фанатов. Даже в группе футбольных фанатов человек себя чувствует комфортно. Вот. Вот Аристотель считал, что друзья есть то благо, которым в числе прочих должен обладать каждый счастливый человек. Друзья. Да. И Кришна в Бхагавад-гите говорит, да, вот ты мой друг, Арджуна, и поэтому я тебе все тайны расскажу. Потому что, ну, родственников как-то вот самые близкие, сколько раз, 2, 3, 4, 5, все, 10, и не совсем я там, а друзья все остальные. И поэтому дружеская раса это отношение. То есть любовь это бывает дружеская, супружеская, имперсональная любовь бывает даже, вот их, ну, 5 видов. Основных и 4 там второстепенных. И вот дружеская очень важна, потому что всех остальных ты можешь делать друзьями. Иначе они будут врагами. Врагами. Вот. И главное, что я хочу сказать, что вот ты сам всегда, во всех вариантах, при любой погоде, при любой политике являешься причиной любви к тебе ближним. Ты сам это включаешь. Как? Вот своими поступками. Поступками. Ну как? Ну ты просто стараешься что-то, то-то. И главное бескорыстно. Если делаешь бескорыстно, эти люди, если делаешь не бескорыстно, сразу, то есть для того, чтобы задружиться делаешь, например, да, устанавливается кармическая зависимость, и они тебе уже должны, они это чувствуют, и начинают тебя даже ненавидеть. И ты говоришь, вот за добро злом отвечают. Вот. Зло, которое ищет, чтобы за него как-то заплатили, добродеянием не является. Не добродеяние ведет к счастью. Добродеяние. Ты просто хочешь. Ну, делай хорошее, кому хочешь делать. Вот ты не хочешь ему делать хорошее, не делай. Не делай, будет хуже. Вот, ну, найди кого-нибудь, вот этому, давай, делай, делай. Потом войдешь во вкус этому делать. Вот, ты должен быть востребован. Итак, успех, богатство и так далее, все, если поставлено как цель, в том числе их счастье поставлено как цель, люди зачастую за это расплачиваются одиночеством. Итак, первое, любящие тебя люди, ну, условия счастья. Второе, что это для того, чтобы стать настоящим. Мы же не хотим быть не настоящими. Настоящий у нас живой. А второе, деятельность. И вот тут вот ловушка такая. Вот кончу школу и буду счастливым. Вот женюсь и буду счастливым. Вот дети там вырастут, буду счастливым. Вот это и потом вот на пенсию пойду и буду счастливым. Бах, и умер. Успех, долгожительство в непрестанной деятельности. В непрестанной деятельности. А не то вот, я вот это сделаю, тогда буду счастливым на диване. Нет такого. Самые деятельные люди, это которые все время что-то вот делают. У них нет слова там пенсия или что-то такое. Вот. В этом нету счастья. Есть много всяких долгожителей. Там этот там 250, этот прожил, этот 300 лет. Ну, у них, ну, может быть, и прожили, но свидетельство о рождении никто не видел, в руках не держал. А вот есть, например, одна женщина, француженка, прожила 135 лет. И она всю жизнь играла в теннис до самой смерти и занималась конным спортом. Самое интересное, что у нее, то есть она была деятельна. И когда ее спросили, она говорит, ну вот, потому что, ну, мне это нравится. То есть не просто вот все, неподвижное такое счастье. Когда ей было 100 лет, к ней пришел один адвокат, француз, и сказал, давайте заключим, он что-то понял, что она скоро помрет. Ну, 100 лет женщине, понимаете? Он говорит, давайте я вам буду платить 200 франков, ну, как зарплату. И ни в чем себе не отказывайте. Но когда вы умрете, все, что ваше, будет моим. Ну, что-то у нее там было, недвижимость какая-то. Она говорит, так, без проблем. И он ей платил, и умер раньше ее. Да, бедная дурака. Она, видите, не сомневалась. Ну, то есть, ну, смотрите, все-таки не, наверное, эта женщина была, ну, хорошего характера, и она не только там на лошадях скакала и в теннис играла, потому что это не просто деятельность, а нужная деятельность, бескорыстная деятельность. То есть оплата сама, оплата за деятельность убивает счастье, как один человек говорит, вот я, ну, астролог. Вот я делаю людям вот это, и они мне там платят пожертвования. Я говорю, ты не астролог. Ты не астролог. Это дисквалификация. Почитай, ты же, он веды знает, что вот это любая деятельность, которая связана с лечением, или наставлением уму разума, или говорить о Боге, она же делается бесплатно. Это брахманическая деятельность. Как только ты взял вот это вот, то есть ты не поможешь. Да они же пишут там. Нет. А я это не рассматриваю вместе. Я вот это помогаю людям добро. Они не помогают вот это вот финансово. Я говорю, нет. Не обманывай самого себя. Убивает счастье. И он несчастный человек. Насколько вот. И он несчастный человек. Понимаете? Почему бескорыстно любит деньги?
Мы когда-то к врачу ездили, в Днепропетровск, мать возили.
Да.
И там врач, он как бы говорит, у него даже иконка такая висела, что если ты ценишь свой труд, то ты типа должен брать за это еще и как бы немалые деньги. То есть, чтобы другой человек, когда заплатил, он почувствовал, что он за что-то как бы отдал эту сумму. чтобы ценил.
Брахманическая деятельность заключается в том, что ты помогаешь людям, лечишь их или говоришь там их судьбу, если ты там какой-то астролог или чего-то, бесплатно. А на хлеб насущный ты зарабатываешь руками сам. Более того, брахман, написано, должен жить в добровольной нищете. То есть, ну, так, скудно. То есть, потому что считается брахманом, он так счастливый. Так счастливый. А много не надо. А?
Почему считается, что если человеку даются знания какие-то, если он за них заплатит высокую цену, то он эти знания будет ценить? А если не заплатит, то не будет ценить?
Он может заплатить. Но я говорю, когда мне вот так вот приходят, я говорю, ну, найди кого-нибудь, кому надо. Помоги кому-нибудь, вот твоя будет плата, расплата. Потому что если я буду зависеть от того, что мне дают деньги, моя информация будет искаженная. Я, тут корысть привержена, я уже буду как бы сказать, чтобы он не обиделся и не сбежал. И как бы сказать, чтобы он набрался и больше денег дал. Ну, все. Это нельзя уже. Уже не получится. И так же вылечить не получится. Потому что Бог за этим следит. Он говорит, я тебя награжу, что ты волнуешься. Делай нормально свое дело. И все.
То есть получается у людей это от страха, что они деньги берут?
Ну конечно. Нет, это от неверия в Бога. Я же хочу это. Обидеть плоды. Вот. Корысть. Все, корысть. То есть, когда. Что такое бескорыстие? Вот, ну что такое благородство? Благородство, например, вот у меня есть две вещи. И мне хватит одной. Кто-то говорит, а мне тоже надо на. Это интуитивное понимание своего бессмертия. То есть я не наживусь ни на чем. Я бессмертный. Путь бессмертия именно вот когда я не боюсь. Да. А если человек не понимает своего бессмертия, он говорит, это стоит столько-то. И говорит, вот я правильно распорядился. Мне Бог дал и правильно распорядился. Там найдутся какие-то отмазки. Это на, отдает и все. И так вот дары, когда дары начинают вот туда-сюда вот так вот бегать, тогда Бог все это умножает. А когда купи-продай, прибавляет, отнимает, это вообще другая категория. Категория справедливости называется. Справедливость уже есть без нас, закон кармы в этом позаботится. Это Ньютон, физика Ньютона, физика твердого тела. Понимаете, никакое не. Ну, итак, бескорыстная деятельность. Оплата деятельности счастье убивает. Если счастье от платы прибывает, от удачной сделки, то это просто эмоция выживания. И к счастью никакого отношения не имеет. Я говорю, вот я счастлив. Кто-то, я даже слышал такой, надо пригласить вот того лектора, но надо его финансово вдохновить. Вот такие словосочетания придумывают люди, да? Вот. То есть любовь не оплачивается. Счастье – это атмосфера Царства Божия, и, собственно, это и есть Царство Божие. А вот за Иисуса. «Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие неприметным образом». И не скажут, вот оно здесь или вот оно там, ибо вот Царство Божие внутри вас есть. Внутри есть вот Царствие Божие, внутри. Все. И вспоминается случай, который случился с Никоном Оптинским. Это последний, ну как поселенец, что ли, вот это Оптинского монастыря. Их там арестовали, их там громили. Это в 1929 году. И вот он рассказывает, про него рассказывает, его обрили, остригли, сняли с него все монашеские одежды, то есть вообще издевались над ним, надругались над ним, посадили со шпаной, ну, в этот, в изолятор какой-то. А там он заболел туберкулезом, и ему удавалось передавать какие-то письма. И в одном из писем он написал, из последних, «Счастью моему нет предела. Я наконец узнал, что такое Царство Божие внутри нас». Вот так, человека там уничтожили полностью. Он говорит, «Счастью моему нет предела». И апостол Павел тоже самое из тюрьмы писал. Он говорит, «Радуйтесь, братья». Чему? Понимаете? Он тут что-то вот нашел. Такая миссия. Итак, настоящее от ненастоящего отличается счастьем, наличием счастья. Бог так помечает своих. И с точки зрения йоги, это счастье, это естественное состояние существа. Естественное состояние существа и человека в том числе. И поэтому я вспомнил одного человека, которого знал лично. Немного, но знал. Этот человек был слугой Прабхупады, вот того самого Прабхупады. И он ему служил 2 года подряд. Он служил это больше всех. Все остальные больше полгода не выдерживали, уходили. Или он выгонял. Или не нос задирали. Что. А это 2 года. А потом, когда решил жениться, он говорит, молодец, иди. Вот. И он рассказывал такой случай, когда Прабхупада что-то встал ночью, увидел, тот лежит на полу и начал бить его ногами. Он говорит, я, конечно, испытывал блаженство. Прабхупада лупцует меня ногами. А он бил, и я рал на него. Ты когда уже станешь чистым преданным? Чистый преданный, это который веселый, независимо ни от чего. Сколько могу я ждать уже? Ты когда уже это станешь? Чистый преданный, это вот счастливый человек. Ну, в рамках вот этой вот культуры. Вот, и это к счастью. Он говорит, сколько можно? Ты около меня сколько находишься? До сих пор ты еще, я замечаю, у тебя что-то там на лице такое вот несчастное. Вот. Он был возмущен. И вот этот человек, почему я про него знаю, вот этот Шрути Кирти его зовут, я его видел на пляже, он в черном костюме на пляже, в такой шляпе, женатый человек, и ему уже много лет, но он так хорошо выглядит, просто как ковбой такой. И он мне подарил караталы. Вот эти вот караталы. Ну, не то, что там подарил, а я их сам купил, а он мне и попросил его, чтобы он это там настучал там Харе Кришна, и чтобы я потом из его рук, потому что он же там массировал Прабхупаду лично 2 года подряд, я думал, о. И он мне спросил, ну ты же вот искренне этого хочешь? Я говорю, нет. Я хочу, у меня никакой неискренности нет. Я хочу, чтобы потом с этими караталами я искренне стал. Он говорит, а, ну да, понятно. Вот. Он там сыграл 10 минут Харе Кришна. И потом передал мне караталы под завистливые взгляды еще там 9 вайшнавов. Вот. Ну это про счастье.
Кто-то получил в итоге счастье, а кто-то
зависть. Ну, нет. Ну, так, что я хотел сказать. А, про религии, да. Вот сейчас религия, вот я рассказываю, вот такие вот люди были, такие счастливые, там какой-то там этот апостол Павел, там этот Шрути Кирти, там он такие вещи рассказывал. Он его близко знал. Чтобы близко знать, вот про Павла, мы что про нее знаем? Он такие, ну, просто, ну, приколы, по-другому не могу назвать. Как он воровал этого там Прабхупады. Вот, а он такой шнурок носил, вот, брахманический шнурок. А там же, и он его не снимал. Он мылся, но все равно потел, и он раз в месяц его менял. И у этого Шрути Кирти была очередь, когда он выкидывал этот шнурок, кто, чтобы его взял. Прабхупада заметил и стал потом резать ножницами. Так он собирал обрывки, завязывал. Ну, очень смешные вещи рассказывал. Но там были реальные чудеса рядом с этим человеком. Реальные чудеса. Вот такая вера была, такой вроде глупости, такой дел. Но там были отношения, там было вот это счастье. Там была Божья атмосфера. Божья атмосфера, счастливая атмосфера характеризуется чудесами. С мрачным выражением физиономии чудес не будет. Понимаете? Не будет. Как вот помните сказку, да? Какой-то Иванушка дурачок такой, да? Во все верит, для него все возможно, и с ним что-то случается. А остальные просто, ну, они как мертвые по сравнению с ним, идут по его следам, ничего не получается у них. У него получается все. Там и жар птица, и все получается. Вот. А в религиях что же? Вот это все было, а сейчас сегодня что, ни того нет, время не то, может, и как были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, помните, да? Вот это. Или у того племени тоже были свои проблемы. И сегодня есть настоящие люди. Сегодня есть настоящие люди. А то вот ночь сварога, теперь все плохо. А что, в ночь сварога только нечисть силу, что ли, имеет? Нет. Настоящие люди есть. И они, ну, в такую темень даже лучше, их свет виден. Да, опаснее. Да, опаснее. Ну, вот так вот. А то мы там посидели, на каких-то, повспоминали каких-то героев и пошли там по своим делам. Вот. Нет. Мы такие же самые. Вот я хочу, мы думаем, героизм — это значит, чтобы все вот так аплодировали. Настоящий героизм, когда ты совершил это, и никто не знает. Вот это настоящий героизм. А это уже, знаете, ну, подозрительно. Ну да, показуха, да. И она может даже сбить. И поэтому настоящие святые, они, ну, очень тщательно скрывали свои, что они чудесами вот этими. Например, тоже это был Серафим Саровский, заехал к нему один купец, он там один сидит, он говорит: а, что ж ты в этой сырости тут делаешь, тут так плохо. Он говорит: да, ты ничего не понимаешь. Вот давай помолимся, я тебе покажу, что в самом деле. Ты не видишь реальности. Они там помолились. И во время молитвы этот Саровский там приподнялся на полметра над землей и увидел, что тот с такими вытаращенными глазами на него смотрит, говорит: смотри, никому не рассказывай. Никому не рассказывай. Они не хвалятся, они не на показ. Не хвалятся. А у них чудеса. Вот это счастливые люди. И когда он поднялся, он увидел, что все там вот эти ели, склонились, они что-то ему говорят. И он сразу почувствовал, вдруг стало тепло, и ничего не сыро стало. То есть вдруг другая реальность, Божья реальность. Он попал, он говорит: ну теперь остальное все от тебя зависит. И вот пишет человек: я всю жизнь любил фильмы про героев, которые спасают людей. Это из комментариев, по-моему, я взял. Которые спасают людей, спасают мир. Победители, герои. Мечтал быть как они, брал с них пример. Искал, как стать героем, как спасти мир. Но несколько лет назад стал работать простым электриком. Да еще в районе, где постоянно то осколками, это война. Провода посечет, то трансформатор полетет. Это из Донецка. Так вот, теперь, когда я спасаю, в кавычках, мир, возвращая свет молодой семье с ребенком или какой-нибудь старушке, я испытываю истинное счастье от искренней людской благодарности. Только сейчас я понял, что в действительности нужно менять мир там, где ты сейчас есть. Ни одна самая разумная, самая позитивная мысль, ни одна молитва или аффирмация, ни одна мантра или мудра не изменит мир, если ты не делаешь реальные, настоящие дела. Только делая, можно сделать. Только когда каждый делает, вот, как когда мир заходит, сразу тут как раз подходящие тексты про него. Вот. Так. Только когда каждый делает свое дело хорошо, искренне, добротно, не ожидая ничего взамен, просто потому, что иначе не может, тогда все постепенно станет на свои места. Итак, еще раз, Бог, душа и тело, это из этих компонентов человек состоит. Без Бога люди неполноценны, я бы сказал, там, инвалиды. Но с Богом даже инвалид может быть счастливым. Да? И мы знаем такие примеры, там, без рук, без ног, например. Дух, то есть Бог в человеке, и душа повреждены быть не могут, вот никак. А вот тело может. И когда мы говорим, что тело, мы считаем, ну вот тело, вот, которое вот мясо, кости. Нет. А физическое, то есть астральное, ментальное, это тоже тела. И они могут быть повреждены, но они к душе не имеют ни малейшего отношения. И это они могут быть повреждены. И повреждаются они, кстати, впоследствии пренебрежения к голосу совести. Больше никаких других иных причин нет. Потому что если ты идешь по совести, они пройдут невредимыми и будут только сильнее, сильнее, сильнее. Все будут говорить: ой, стальные нервы, ой, характер, ой, какой ты смелый, ой, какой ты вообще такой там харизматичный и так далее. Вот к чему люди стремятся там. Вот это вот голос совести тебя ведет по вот этим стезям, где ты все это на тебя только сваливается, успевает только нести. И у всех такой, как это... Там что делать и как это Достоевский, что делать и
кто виноват,
да, что делать и кто виноват. Вот. И ключ к тайнам. И вот эти вопросы, а что же делать, и кто виноват, и за что брат, и ключ к тайнам. Я зачитаю буквально чуть-чуть выдержку из Шаповалова. Все, что скрыто Богом о тайнах Вселенной, находится в близости. Код к сердцу, к тайнам Небесного Отца, это близость к ним. Те, кто находится близко к тебе, вот про меня знает только жена все. Почему? Она все время рядом со мной, не спрячешься. Но можно к Богу также, да? Те, кто находится близко к тебе, увидят все. И если они находятся рядом с тобой долгое время, хочешь того или нет, они узнают о тебе все. Я очень аккуратен с тем, это Шаповалов пишет про себя, кого я допускаю к себе близко. В чем кроются все тайны? Тайны скрыты в близости. Бог ничего от тебя не прячет и не скрывает никаких тайн. Ты их не видишь, потому что не находишься рядом с Ним в близости. А что в действительности нужно Творцу от своего творения? Бог ищет взаимоотношений. И не просто отношений, а близких, интимных, именно личных отношений. Знаете ли вы, какая самая огромная проблема детей Небесного Отца? Им о Боге говорит не Бог. Все проблемы вытекают именно отсюда. Заметьте, как это не сложно и в то же время не очень просто. В чем была настоящая сила святых? В том, что им о Боге говорил сам Бог, а не посредник. Когда церковь почитает и превозносит посредников и творение больше, чем самого Творца, здесь очень серьезная проблема. Создатель ревнует тебя к тем, кого ты поставил вместо Него. Есть еще одна причина, что есть вещи меняющиеся, есть неизменные. Есть вещи временные, есть вещи вечные. И мы про них, в общем-то, знаем. И когда вечные, ну, вечные вещи возглавляет сам Бог, Он мне их дает. И за них можно уцепиться, потому что вечность, мы живем сейчас не в вечности, мы живем сейчас во времени. Время – это движущееся подобие вечности. Вот оно движется, время. Мы его там делим, настоящее, будущее там. Вот. И вот эти вещи, они вот плывут. Если плывут во времени, если мы уцепимся за вечное, то мы будем в ногу со временем, то есть с Богом. Значит, будем в безопасности. А если мы зацепимся за временное, у нас просто руки оторвут. Ну, будут проблемы. Потому что временные всегда будут у нас забирать. Вечные не заберут, а временные заберут. Даже друзья могут нас покинуть. Просто хорошие друзья. Просто у них призвание, предназначение там, в другой город, раз уехал. Да просто умер человек близкий. Вот он тебя покинул. Предал, вот взял и умер близкий человек. Дети, родители, самые близкие люди могут нас вот покинуть. А вот Бог не покинет никак. Вот. Бог никогда не бросит. И Он дает цель и смысл этой жизни, без которой жизнь бесцельна и бессмысленна. Вот будет смысл и цель, будет счастье. И этот смысл есть у каждого, у каждого. Если ты потерял смысл и цель, я вот на бис повторю, что ты не смысл и цель потерял, ты Бога потерял, ты тогда нежить. Не настоящий, не настоящий. А вот когда с ним, тогда во всем смысл и счастье. И вот тогда ты настоящий человек. Вот. Ну, на этом я закончу про настоящих людей.